9FM, le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу субботнюю вечернюю передачу. Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Паром, на борту которого находились более 200 человек, потерпел крушение на реке Раджанг в малазийском штате Саравак, остров Борнео. Спасти удалось 181 человека, 23 считаются пропавшими без вести. Примерно через 40 минут после выхода из населенного пункта Белага паром получил пробоину, налетев на подводные камни, и начал тонуть. Большинство пассажиров смогли вплавь добраться до ближайшего берега. Паром был чрезмерно перегружен, на борту было 204 человека, хотя максимальное количество пассажирских мест на нем составляет 74. На юге Бенина зафиксирована вспышка неизвестного предположительно инфекционного заболевания, поражающего преимущественно детей и подростков. Никаких официальных данных о происхождении болезни и величине ареала ее распространения пока нет. Сейчас известно о более чем 100 жертвах болезни, все в возрасте от 4 до 20 лет, сообщает издание Le Matinal. Известно, что болезнь зафиксирована пока лишь в одном городе – Декин, расположенном в южном муниципалитете Дангбо. Впрочем, отсутствие информации о болезни в соседних районах еще не означает, это отсутствие там самого заболевания. Основные симптомы следующие – жар, рвота, в том числе кровавая и сопровождаемая гулкими звуками. Под конец наступают перебои в работе сердца, оно отказывает и человек умирает. По имеющимся данным, болезнь развивается очень быстро. С момента обнаружения первых симптомов до смерти может пройти порядка 24 часов. В настоящее время несколько заболевших находятся в местной больнице, однако шансы на выздоровление у них невелики. В медучреждении, если его таковым можно назвать, нет ни врачей, ни даже медсестер. Обстановка в Дикине, отмечают журналисты, близка к панике.
FM 101.9.
Власти Папуа Новой Гвинеи отменили закон, позволявший оправдывать убийства подозреваемых в колдовстве. Новое законодательство устанавливает, что подобного рода преступления отныне будут считаться преднамеренным убийством, а виновные будут отвечать перед судом. Ранее власти Папуа Новой Гвинеи неоднократно поднимали вопрос об отмене закона. Его обсуждение возобновилось после нескольких казней так называемых колдунов, вызвавших большой общественный резонанс. Так, в феврале в стране была зверски убита 20-летняя девушка, обвиненная в колдовстве. Закон о колдовстве был принят в Папуа-Новой Гвинее, которую считают причастными к колдовству. В Великобритании проявляются все новые шокирующие последствия на улице Вулвича мусульманские фанатики. Следом за ним в столкновении с исламистами серьезно пострадал офицер пенитенциарного ведомства. Надзирателю попытались отрезать голову мусульмане-заключенные, которым не понравилась просьба помолиться за убитого Вулвича. ЧП с захватом надзирателя в заложники случилось в тюрьме строгого режима Фул Саттон рядом с городом Йорк в Англии. Освободить 30-летнего пленника, которого заключенные удерживали в производственном помещении в течение почти 5 часов, угрожая ему мучительной смертью, удалось в ходе штурма.
Наша волна.
Австралийский апелляционный суд впервые в судебной практике допустил существование третьего пола помимо женского и мужского. Об этом сообщает Sydney Morning Herald. 52-летнему активисту Норри удалось добиться от суда, что слово «пол» не предполагает только двух значений – мужской и женский. Коллегия из троих судей вынесла решение в анонимном порядке. В 2010 году Норри, называющий себя нейтральным или бесполым, был зарегистрирован как лицо, чей пол не определен. Однако затем ему сообщили, что решение было принято ошибочно и предложили определиться. В ответ активист подал в суд. Его иск был отклонен, но со второго раза обжалован. Теперь Норри получил право не обозначать свой пол как мужской или женский в Государственном реестре рождений, смертей и браков. Дело передано в административный трибунал, который должен определиться, каким образом в реестре должен обозначаться пол, если он не мужской и не женский. В паспортах граждане Австралии имеют право ставить букву X вместо M или F в графе «пол». Этой опцией пользуются трансгендеры, интерсексуалы и активисты, выступающие за устранение половых различий. В русско-украинский добровольческий корпус, который планируется отправить в Сирию для помощи таможенному руководству в борьбе с экстремистами, записались уже несколько тысяч человек в основном из региона украинской разведки «Сергийский». Республики, по словам ветерана разведки, на инициативу не отреагировали. С видеообращением о создании добровольческого корпуса Разумовский выступил в середине мая. Свой призыв он адресовал всем ветеранам воинской службы Советского Союза, всему русскому и украинскому офицерству, проживающему в стране Украина. Это цитата. Пожаловавшись на бытовую неустроенность офицеров, а именно нехватку жилья, ветеран разведки заявил, что этому правительству офицеры не нужны и что в сложившейся ситуации они могут предложить свои навыки руководству другой страны, а именно помочь президенту Сирии Башару Асаду в восстановлении конституционного порядка.
FM 101.9.
Власти США раскрыли одну из крупнейших 2006 года отмыто более 6 миллиардов долларов. Ее основатель – выходец из Киева Артур Будовский. О разгроме системы, с помощью которой с 2006 года было совершено 55 миллионов незаконных транзакций, сообщил манхэттенский федеральный прокурор Брит Бхарара. К суду привлечены 7 руководителей. Водителей и сотрудников компании во главе с ее основателями, бывшим киевлянином 39-летним Артуром Будовским и 41-летним Владимиром Кацем. Услугами системы, зарегистрированной в Коста-Рике, компании Liberty Reserve пользовалась, по словам прокурора, не менее миллиона человек по всему миру. В США у компании было около 200 тысяч клиентов. Руины сокращены прежним министром Анатолием Сердюковым. Нынешний глава ведомства Сергей Шойгу еще зимой раскритиковал предшественника за слишком массовое расформирование медучреждений, а теперь подчиняется подчиненные принялись бороться с нехваткой врачей. Начальник главного военного медицинского управления Минобороны Александр Фисун подчеркнул, что массовое возвращение опытных медиков из запаса начнется со второй половины 2013 года. По оценкам специалистов, в 2009 году офицерский состав военных медиков был сокращен почти в три раза. Были ликвидированы 32 госпиталя в военных гарнизонах и десятки военных поликлиник. В 2010 году по решению бывшего министра обороны ликвидировали 4 вуза, где велась подготовка военных медиков. Реформа сопровождалась отставками и даже уголовными делами о коррупции.
Наша волна.
Очередные денежные злоупотребления выявили в Министерстве обороны Российской Федерации. Счетная палата выяснила, что при прежнем руководстве министерства бюджетные средства, предназначенные для дополнительных выплат военнослужащим, в большинстве случаев присваивали чиновники, говорится в отчете на сайте Счетной палаты. На коллегии ведомства было отмечено, что средства выделялись в рамках новой системы денежного довольствия военнослужащих, введенной 1 января 2012 года. Она должна была позволить увеличить размер зарплаты военного в среднем в 2,5-3 раза. Но этого не произошло. Проверка показала, что основные объемы средств, предусмотренных на стимулирование военной службы, прежним руководством Минобороны России направлялись на дополнительные выплаты руководителям органов центрального аппарата Минобороны России, удельный вес которых в их совокупном доходе за 2012 год составил до 82%. В московской полиции отчитались об очередном крупномасштабном рейде на северо-западе города по вылову нелегальных мигрантов. Почти 1000 гастарбайтеров, не имеющих права находиться в столице, попало в отделы полиции. В здании, где они были обнаружены, иностранцы незаконно проживали в специально оборудованных бытовках.
FM 101.9.
В Индии за 2 месяца от теплового удара из-за сильной жары скончались 524 человека в различных регионах страны. Жаркая погода вполне традиционна для данного времени года, но кое-где показатели термометров превышают норму на несколько градусов. Многие учреждения в стране перешли на сокращенный рабочий день, а местные жители стараются не выходить на улицу в полуденные часы. А у нас в Ванкувере на следующей неделе солнце. Температура воздуха около 22 градусов выше нуля. И мы продолжаем программу.
Смотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял, долюбовался до скончания дня. Вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка у меня. И все время утекает пиво из него. Я ушел в апреле, я нашел повод. Я замерз, укутываясь в твой холод. И пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порость тихо подрастает на щеках. Порость, дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже. А я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым, смотрю лето, а лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порость тихо подрастает на щеках. Порость льдом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. И пускай в окне твоем ночует наша грусть, Я в мусоропровод бросил два своих ключа. И к тебе я точно этим летом не вернусь. Я хожу в кино и в парк культуры по ночам. А ты вернулась с моря, я вчера видел. Словно прошлой жизни посмотрел. Видик, видик про разлуку, про твое лето. А лето — это маленькая жизнь. Жизнь, в которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. И только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь. Тарарам, тарам, тарам, тарарам, тарам.
Ну что ж, в Ванкувере 6 часов 17 минут.
А это означает время рекламы.
When I was a kid, I didn't have much, but I knew Father's Day was coming up. And I wanted to get my dad something that I could afford, but that would also show how much I cared. So what I did is I got him a t-shirt. It said, World's Greatest Dad, Semi-Finalist.
Just for Laughs presents Anthony Jeselnik, star of Comedy Network's Jeselnik Offensive, at the Vogue Theater, Thursday, June 6. Tickets on sale now at VogueTheater.com or call 604-569-1144.
$1 billion on the ground, all stretched out and uncurled, would extend about four times around the circumference.
Books and Sound, Baru Latino Restaurante, The Bike Kitchen, Cove, Dentry's Pub, Displaced Hatchery, Limelight, The Eatery, Fresh is Best Salsa, Gargoyles, Prussian Music, Rufus's Guitar Shop, and the UBC Bookstore.
It pays to be a friend of CITR. To find out more, visit us in room 233 of the sub on the UBC campus or online at citr.ca.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, мы продолжаем программу. Как многим, может быть, уже известно, 31 мая отмечался Всемирный день отказа от курения.
По данным статистики, в среднем 20% канадцев в возрасте от 12 лет и старше являются курильщиками. Правда, эта цифра варьируется от провинции к провинции. Например, у нас в BC считается, что курят 15,8% жителей. Это самый низкий показатель в Канаде.
Больше всего курильщиков в Нунавуте почти 60%. Но в Онтарио, Квебеке, Альберте и других провинциях вдоль границы со штатами чуть больше 20%. Общая картина по сравнению с прошлыми годами обнадеживает. Количество курильщиков в Канаде уменьшается с каждым годом.
К слову сказать, в 2010 году от курения отказались более 60% канадцев. Согласно той же статистике, в 20 веке от последствий курения в мире умерло около 100 миллионов человек.
Больше, чем в двух мировых войнах.
Намного больше. А сейчас в мире всего насчитывается 1,1 миллиарда курильщиков. Такие цифры пугают.
Ну, приятно, что хоть в Канаде к борьбе с курением относятся серьезно. А как же обстоят дела в России? С сегодняшнего дня в России вступил в силу антитабачный закон. Ограничения будут вводиться постепенно. Россиянам дадут время на то, чтобы к ним привыкнуть. А на первых порах нарушители антитабачного закона даже штрафовать не будут, потому что в правоохранительных органах надеются на сознательность граждан. Ну-ну. Ну, а кроме того, механизм этого пока не проработан.
Кроме того, вряд ли сразу получится приучить общество исполнять новые требования.
Да уж.
К слову, в Великобритании за курение в неположенном месте штрафуют на сумму от 30 до 200 фунтов стерлингов.
А у нас в Канаде могут, но правда не всегда это делают, оштрафовать на $190.
В канун Всемирного дня без табака Пока работники этой отрасли решили приоткрыть тайны своей продукции. Мы никак не мимо такого материала.
Преуспевающий в прошлом дистрибьютор сигарет рассказал газете «Московский комсомолец» такие подробности, которые просто бросают в дрожь. Итак, о том, как Россия стала одной из самых курящих наций в мире.
Одна из уловок табачников – достучаться до своего клиента с помощью подарков. Табачные компании вообще щедры на подарки. Например, промоутеры предлагали купить 2 пачки сигарет, которым бесплатно прилагались трусы, или 3 пачки, а к ним бесплатно часы и так далее. Разные призы.
Невольно закуришь, только бы подарили что-нибудь. Очень многие даже начинали курить именно из-за подарков.
Еще один способ популяризировать табак – заставить курить героев кино. Не обязательно светить марку. Достаточно просто курить, чтобы позыв был у зрителя. Актеры, режиссеры, продюсеры получали различного рода вознаграждения.
Вот оно как! Но тут началось давление со стороны законодательных органов. Запретили рекламу на ТВ, в метро. Но, несмотря на запреты, табачники активность не снизили.
Привлекали прав своих мам, сестер, старших подружек. Об этом рассказывает бывший табачный дистрибьютор. Такие агентки были специально обучены, чтобы продать сигареты. Они знали, как себя вести в любой ситуации, чтобы заставить человека их покупок в день.
Запрет продавать сигареты близ школ тоже с успехом обходили. Устанавливали оборудование в магазинах, что прямо напротив школ, и где все старшеклассники на переменках торчали. Единственное, придумали такой ход. Оборудование обезличивали, то есть на нем не была указана компания. И приходит проверка, а непонятно, кто его поставил, кто туда сигареты положил, объясняет тот же анонимный собеседник. Он отметил, что руководство всегда настаивало, мол, мы никого не заставляем курить.
Но ведь на самом-то деле его работа именно в этом и заключалось. Заставить же курить дам было для производителей проще простого. Чтобы женщине нашей что-то продать, не нужно напрягаться. Достаточно выпустить какую-то розовую с цветочками и стразиками глупость. Для тех, кого завлечь стразиками не получалось, выпустили сигареты в черной пачке. Тонкие. Женщины на них сразу здорово подсели.
Далее делимся его откровениями. Классификация сигарет на легкие, суперлегкие и прочие – это тоже одна из уловок. Все отлично понимали, что это введение в заблуждение потребителя. Просто фильтры разные, а набиты они совершенно одинаково. И то, что фильтр уменьшает попадание гадости в организм – байки. Просто тянуть надо сильнее. Упражняешься как
табачной продукции. Эти сигареты не соответствуют ничему. Мы курим, по большому счету, дрова. Я думаю, если 10% нормального табака есть в каждой сигарете, это хорошо. При этом курить одинаковые так называемые дрова, фасованные в разные пачки, и различать вкус потребителю помогает загадочный соус.
Что же это такое? В этой смеси больше 200 веществ. Называем мы это соус. Соус для каждого вида сигарет химики разрабатывают отдельно, и именно он определяет вкус. То есть сырье одно, но химическая пропитка разная. И вот вам на выходе сигареты разного вкуса и под разным названием. Раскрыл аноним еще одну тайну. Еще в соус добавляют вещества, которые сильнее подсаживают. И если раньше, чтобы втянуться, надо было пару недель, то теперь достаточно 2 дней, и ты уже в никотиновой зависимости.
Зав. Лаборатории НИИ канцерогенеза РОНС имени Блохина доктор наук Давид Заридзе подтвердил, что лучшие химики работают на табачные компании, разрабатывая для них соусы. Когда работал я, пачка стоила в среднем 20 рублей, а компании она обходилась около 2 рублей. Все остальное – это взятки, взятки, взятки и доход. Мне потом довелось работать в других сферах бизнеса, но я нигде больше не видел, к своей радости, такого уровня коррупции, рассказывает о подноготной своей прошлой профессии собеседник газеты.
Сигареты стали продаваться вагонами. Всем, кто мог в этом помочь, стали привозить живые деньги. Люди в самой нашей компании покупали себе квартиры, машины, рассказывает о той вольной жизни дистрибьютор. Вся индустрия табака – индустрия делания денег из воздуха.
Цинизм людей, которые продают и заставляют пристраститься к сигаретам сограждан, поражает.
дрессированные чудом мои глаза. Нужно стать приманкой пули, чтобы так сказать. Нужно время намолоть в муку и пить. Не могу, уехать не могу, в бессилии молчу, от ярости хрипя, я драться остаюсь, я буду защищать тебя. И бросить не могу, уехать не могу, в бессилии молчу, от ярости хрипя, я драться остаюсь. Я буду защищать тебя. Очарованные небом цикады стран, стать прив шаман и достать ресницами до дна, и увидеть, что на дне живет весна. Не могу, в бессилии молчу, от ярости хрипя, я драться остаюсь. Томным летом исчезает мой любимый город детства за лесами. Бросить не могу, уехать не могу, в бессилии молчу, от ярости хрипя, я драться тебя. Я буду защищать тебя.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, подошло время новостей Канады.
Канада объявила в среду об ужесточении санкций против Ирана в связи с отказом иранских властей сотрудничать с международными организациями в области ограничения ядерных вооружений. В черный список в среду попали 30 иранских граждан и 82 82 наименования товаров, запрещенных поставкам в Иран.
Интересно, что среди ограничений нет инструментов связи и телекоммуникаций. Не подлежат эмбарго мобильные телефоны, лэптопы и средства интернет-связи, так как эти товары, по мнению канадских властей, способствуют обмену информацией среди граждан Ирана и росту антиправительственных настроений, увеличению количества тех, кто не согласен с политикой иранского правительства и методов его управления.
Согласно сообщениям, поступившим из сирийских источников, двое бойцов, воевавших в отрядах Джабхат аль-Нусра и погибших в ходе сражения, являлись жителями Канады. Сообщается, что погибшие учились в канадских университетах.
Ранее канадская пресса сообщала об уроженце Канады, студенте Монреальского университета, вступившего в ряд исламских повстанцев организации «Ахрар аль-Шам» и спустя несколько месяцев погибшего в бою недалеко от Дамаска.
Согласно опросу, проведенному по заказу Всемирной службы BBC, Канада остается одной из самых популярных стран в мире. Страна кленового листа заняла второе место после Германии по количеству позитивных откликов в свой адрес.
55% опрошенных в 25 странах мира высказались положительно о влиянии Канады в мире. Стоит отметить, что такие страны, как Великобритания и Япония, возглавлявшие подобные рейтинги в прошлом, в нынешнем опросе заняли менее почетные места.
По мнению аналитиков, тенденцию снижения популярности этих стран можно объяснить разочарованием людей в политических лидерах, не сумевших вывести экономику из кризиса. Израиль занял одно из последних мест в рейтинге BBC. О своем негативном отношении к еврейскому государству высказались 52% респондентов.
Далее бывший руководитель системы здравоохранения под эгидой университета МакГилл в Монреале Артур Портер был арестован в Панаме, где он проходил курс лечения от онкологического заболевания. Портер и его супруга по обвинению в мошенничестве, представленному канадскими властями.
Артур Портер – один из подозреваемых во взяточничестве в крупном размере. По данным следствия, ущерб по делам, которым был причастен бывший медик, составляет не менее 1 300 000 профессии онколог.
Он обвиняется в мошенничестве, заговоре с целью похищения государственных средств, утере доверия, использовании рабочего места в личных целях и в отмывании преступным образом полученных финансовых средств. Его супруга также обвиняется в отмывании незаконных доходов и заговоре. В феврале текущего года по тому же делу были арестованы коллеги и сотрудники Портера.
И о скандалах. Девушка, которая выиграла конкурс красоты «Мисс Канада», была вынуждена снять с себя корону из-за допущенных при награждении ошибки, которая привела к путанице в списке с именами победительницы и вице-мисс. Ошибка в протоколе была обнаружена при независимом изучении результатов.
Оказалось, что получившая корону Денис Гаррида на самом деле финишировала лишь третьей. По словам директора конкурса «Мисс Вселенная Канады» Дэнни Давила, в появлении ошибки виноват неопытный сотрудник службы подсчета очков, который неверно занес в компьютер данные с рукописного бланка, заполненного судьями. В итоге корона главной красавицы Канады была передана Рите Сантос из Калгари.
Вручилась в Йорке 29 мая. Сантос и Гаррида встретились и поговорили впервые после конкурса. По признанию Гаррида, она была шокирована тем, что ей придется отдать корону.
Еще бы. Я была потрясена. Я достигла своей цели, и вдруг у меня отняли мою мечту, заявила 26-летняя девушка в беседе с агентством. Теперь не Гаррида, а Сантос получила возможность представлять Канаду на конкурсе «Мисс Вселенная», который состоится в декабре.
Да, неприятный инцидент, но мы продолжаем. 29-летнего мужчину из Ванкувера приговорили к 17 месяцам заключения за жестокое обращение с животными. Уличен он был случайно, после того, как продал на Craigslist свой телевизор.
По невнимательности он оставил в нем SD-карту, на которой было записано видео, где ясно видно, как мужчина издевается над своими питомцами. Пинал их ногами, кидал их об стену. Так он поступил с несколькими котами и мышами. В будущем ему запрещено заводить домашних животных.
А теперь обращение полиции. RCMP Британской Колумбии предлагает жителям провинции добровольно сдать имеющееся у них оружие, будь то нелегальное или же просто ненужное, или боеприпасы, в полицию для дальнейшей утилизации.
В этой связи месяц июнь назван BC Gun Amnesty, или месячник амнистии оружия. В течение июня к владельцам оружия, сдавшим его добровольно, не будут применены никакие санкции или штрафы. Полиция предупреждает, что обладание оружием может иметь трагические последствия.
Последний раз, когда проводилась оружейная амнистия в Британской Колумбии в 2006 году, было сдано 3200 единиц огнестрельного оружия, в том числе 505 пистолетов, 725 видов другого оружия и более 96 тысяч комплектов боеприпасов или патронов. Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Сейчас в Ванкувере 6 часов 40, нет, 30, 38 минут, а это означает время рекламы.
Movies are a great way to understand the culture and thought process of a generation. And the 7th annual Taiwanese Film Festival is taking place at the Downtown Vancouver International Film Center from June 14th to 16th. It will be featuring some of the best Chinese films from the small island of Taiwan. Come and experience a different world and get to know more about the many groups of people living in this awesome city. For more details, please visit twff.ca. Again, that is twff.ca.
Either you've been troubled, you've been broke, you've been hungry, no job, no money. The one you love has deserted you. That makes you blue.
Got the blues? Just want to hear some blues? Tune in every Saturday afternoon from 3 to 5 for Code Blue, right here on CITR 101.9 FM Vancouver, www.citr.ca. Code Blue.
Когда бы не смутное влечение чего-то жаждущей души, я здесь остался б наслаждение вкушать в неведомой тиши. Забыл бы всех желаний трепет, мечтою б целый мир назвал, и все бы слушал этот лепет, все б эти ножки целовал. Смутное влечение чего-то жаждущей души, я здесь остался б наслаждение вкушать в Забыл бы всех желаний трепет, мечтою б целый мир назвал, и все бы слушал этот лепет, все б эти ножки целовал.
Ну а теперь немного новостей спорта. Руководство Международной федерации фехтования ФИЭ в свете исключения из олимпийской программы борьбы озаботились повышением зрелищности поединков в своем виде спорта. Рассматривается возможность сокращения продолжительности боев, а также введения лазерного оружия. По данным ИТАРТАС, руководители федерации раздумывают над предложением сократить продолжительность каждого из трех периодов. В этом случае общее время поединка составит не 3 минуты, а 2. По словам генерального секретаря ФИЭ Фредерика Петруски, состязания по новым правилам могут пройти уже на Олимпийских играх 2016 в Рио, которые могут быть приняты для увеличения зрелищности этого вида спорта, более яркая экипа, когда и кем был нанесен укол, и даже использование лазерного вида спорта через 20 лет. А пока назад в прошлое. Россиянка Анфиса Резцова, которая была олимпийской чемпионкой в лыжных гонках и дважды выигрывала олимпийское золото в биатлоне, признала допинг необходимым для выступления на высоком уровне. «Если хочешь чего-то добиться, без допинга никуда», подчеркнула спортсменка в интервью изданию «Спортэкспресс». Несколько лет назад Резцова в прессе призналась, что в последние годы своей спортивной карьеры в сезоне 98-99 годов она употребляла допинг. По словам Резцовой, применение запрещенных препаратов помогло ей стать в 99 году чемпионкой мира по лыжным гонкам в эстафете. Несмотря на признание спортсменки, она не была лишена никаких медалей. В период выступлений Резцова ни разу не попадалась на применение допинга. В 1988 году она на Олимпийских играх в Калгари выиграла золотую медаль в лыжной эстафете и серебро на дистанции 20 километров. Спортсменка трижды становилась чемпионкой мира по лыжным гонкам. На Олимпиаде 1992 года в Альбервилле Резцова завоевала золотую медаль на соревнованиях по биатлону в спринтерской гонке и выиграла серебро в биатлонной эстафете. На играх 94 в Лиллехаммере Резцова в составе российской сборной по биатлону вновь стала чемпионкой в эстафете. А сейчас ей хватило смелости сделать такое признание. Знаменитая в Японии альпинистка Тидзука Коно по прозвищу «Горная домохозяйка» погибла при восхождении на 7-ю высочайшую вершину мира. Пик Коно вместе с группой альпинистов попала под снежный обвал. Вместе с ней погиб проводник Шерпа. Тидзука Коно стала заниматься альпинизмом после 50 лет и покорила высочайшие вершины всех континентов, включая Эверест. Деньги на восхождение японка собирала, подрабатывая акушеркой. Каждый год она обязательно поднималась на гору высотой не менее 7000 метров. Свое необычное прозвище Коно заслужила тем, что занималась домашними делами, не снимая с плеч 20-килограммовый рюкзак. Таким образом, она тренировала выносливость. Отправляясь на нынешнее восхождение, Тидзука Коно сообщила друзьям, что это будет ее последний штурм восьмитысячника, поскольку на продолжение таких экспедиций у нее больше нет денег. Так все и получилось. А вот другой, более счастливый случай. Опытный парапланерист из Петербурга Даниил Пупко упал с высоты 1500 метров в Турции из-за неполадок с летательным средством и чудом остался жив, сообщает местная газета. 33-летний петербуржец решил совершить прыжок с парапланом с популярной среди спортсменов-экстремалов горы Бабадаг в районе города Фетхия на юго-западе страны. Набрав высоту, параплан попал в зону турбулентности. На высоте примерно 1500 метров при очередном термическом забросе неожиданно открылся запасной парашют. Пупко смог приземлиться. При этом параплан и запаска оказались на дереве. Оставаться ждать помощи не стал. Решил спуститься с горы самостоятельно. На одном крутом спуске он оступился и упал, пролетев 2 метра. В итоге сломал себе нос и рассек губу. По пути ему встретился пастух с фонариком и помог добраться до подножия Бабадага. Турецкие полицейские, обманувшим смерть. Десятилетие покорения самой высокой горы мира 48-летний российский бейсджампер и альпинист Валерий Розов совершил прыжок с северной стены Эвереста. На сегодняшний день это самый высокий прыжок в мире. Точка отрыва находилась на высоте 7220 метров над уровнем моря. Как сообщается, на подготовку рекордного прыжка ушло более 2 лет. Восхождение проходило по знаменитому северному маршруту. Точка отрыва была выбрана чуть выше северного седла Эвереста. Розов совершил прыжок при температуре минус 18 градусов и сильном встречном ветре. Из-за большой разреженности воздуха ему понадобилось гораздо больше времени, чтобы перейти от свободного падения к полету. Экстремал летел почти целую минуту со скоростью около 200 км в час вдоль северной стены, прежде чем благополучно приземлился на леднике Ронгбук 5950 метров. За последние годы имя россиянина неоднократно попадало в заголовки газет всего мира благодаря его зрелищным проектам. В 2009 году он прыгнул в действующий вулкан на Камчатке, в 2010 с вершины Ульветанны в Антарктике, в 2011 с Монблана Альпы, а в 2012 с горы Шивлинг в Гималаях. На счету Розова также более 10 тысяч прыжков с парашютом. Ну и какой же выпуск без новостей футбола? На этот раз о веселых футболистах клуба «Стяуа» из Бухареста. Они отметили гол в матче чемпионата Румынии с командой «Брашов», исполнив танго. Два игрока обнялись, изображая пару танцующих, а остальные футболисты встали в круг так, что танцоры оказались в его центре. Второй гол в матче с Брашовым игроки «Стяуа» отпраздновали боулингом. 10 игроков, изобразив чего остальные футболисты упали на газон, изображая падение кеглей. Видеозапись правда на YouTube. Вот такие веселые ребята. Ну что ж, это гораздо приятнее, чем потасовки на стадионе. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Света везде, снега, снега, ветра, дожди идут к весне. Я иду, иду, иду к тебе.
Взлетает пламя вверх, горит огонь в лесу. Но я пробьюсь, слышишь, и тебя спасу. Мы будем там, где солнце, яркий свет, где есть на все вопросы ответ.
Я тебя никому никогда не отдам. Нас не сможет согнуть никакая беда. Не разнимут враги, не достанут года. Я тебя никому не отдам. Я тебя никому никогда не отдам. Я тебя пронесу по горящим мостам, по горам, небесам, по зеленым лугам. Я тебя никому не отдам. Не отдам. Не отдам.
шумит река времен, и ночь идет к концу, и дым пустых надежд катился по лицу.
Я по цветам иду на дальний свет звезды, где были мы с тобой, где только я и ты.
Ты моя судьба.
Ты моя судьба.
Я люблю тебя.
А за стеной обрыв и только ветра свист. И кто сказал, что мы сошлись и разошлись? И знаю точно я, что сбудутся мечты. Где будем мы с тобой, где только я и ты?
Ты моя судьба.
Ты моя судьба.
Я люблю тебя.
Я тебя никому никогда не отдам. Нас не сможет согнуть никакая беда. И я никому не отдам. Никогда не отдам. Я тебя пронесу по горящим мостам, по горам, небесам, по зеленым лугам. Я тебя никому не отдам. Не отдам.
Ну что ж, мы продолжаем о непогоде. В Ванкувере на следующей неделе обещают солнечные дни. То же самое и в Африке. Там очень много солнца, но по меньшей мере 17 человек достигает 50 градусов по Цельсию, по словам Криса, сильными ветрами.
Далее Америка. Новая серия торнадо пронеслась по американскому штату Оклахома, в результате чего погибли по меньшей мере 9 человек и пострадали десятки, сообщают местные власти. Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.
Ну а теперь Украина. Один человек погиб и пятеро пострадали в результате урагана в Одессе. Погибший скончался от удара током. Сильный дождь и шквалистый ветер обрушились на Одессу и Коминтерновский район вечером 31 мая.
В результате удара стихии были повалены деревья, повреждены линии электропередач и коммунальные газопроводы. В связи с прошедшим ураганом Горсовет Одессы принял решение отменить все мероприятия, запланированные по случаю Дня защиты детей. Кроме того, на пляжах города временно запрещено купание в море.
Ну что ж, а мы завершаем нашу сегодняшнюю передачу.
Не забывайте заглянуть на наш волна.ком. Верную эстафету нашего
Михаила Михалевича и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
Что-то впереди тобой.